За последним порогом. Нижний мир. Глава первая. Дом, милый дом. Ленка выскочила из машины и немедленно умчалась в дом, великодушно предоставив мне привилегию разобраться с багажом. Легко было догадаться, что в большую ванную на втором этаже мне попасть не светит и придется довольствоваться маленькой душевой на первом. С двумя женщинами в доме это вечная проблема. Я, наверное, так никогда и не смогу понять, что они там отмывают часами. Впрочем, уже совсем скоро мы переедем в поместье, и мои многолетние мучения наконец закончатся. «Сегодня никуда больше не едем, Демид, а завтра с утра я тебя жду», — сказал я водителю. «Помоги мне затащить чемоданы в прихожую, и можешь отдыхать». В доме было тихо, и лишь из-за прикрытой двери гостиной пробивался луч света. Я заглянул туда. Мама сидела с чашкой чая, углубившись в какую-то толстую книгу. Я подошел и клюнул ее в щеку. «Кеннер», — мама с улыбкой подняла глаза, — «ну, наконец-то вы вернулись. А где Леночка?» «В самом деле, наконец-то», — улыбнулся я в ответ. «А Лена, полагаю, уже заняла ванную. Я сейчас тоже приведу себя в порядок и присоединюсь к тебе. Распорядись пока насчет этого, пожалуйста». Я поставил на стол берестяной туесок с крупной клубникой. «Откуда в такое время клубника?» — удивилась мама. «Из баронства, откуда же еще? Все расскажу, как приду». Дверь в ванную была, конечно же, заперта. Я привычно вздохнул и поплелся в душевую. Когда я снова спустился в гостиную, клубника уже была выложена в вазочку. «Ты знаешь, Кенни», — с удивлением сказала мама, — «я никогда бы не поверила, что клубника из теплицы может быть такой вкусной». «И правильно бы сделала, что не поверила», — отозвался я, — «потому что тепличное не вкусное, а это не тепличное». Мама вопросительно подняла бровь. «У меня в баронстве, как оказалось, есть анклав лесных», — пояснил я. «Ах, вот как», — понимающе кивнула мама. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Вот и я пока не решил, как к этому относиться», — вздохнул я. «Буду их как-то использовать. Для начала, думаю, фруктовую лавку открыть на торгу». «Зачем тебе это?» — изумилась мама. «Да вот как-то так получилось, что я внезапно оказался за этих лесных в ответе. Впрочем, я надеюсь на них заработать неплохо, так что жаловаться не буду». «Ты всерьез рассчитываешь неплохо заработать на фруктовой лавке?» — с ясно выраженным скепсисом спросила мама. «Рассчитываю. Вот давай прикинем. Например, большую гривну клубники я собираюсь продавать как раз за гривну. Большая гривна, мера веса примерно 400 грамм. Не путать с денежной единицей». «Ничего себе! И ты считаешь, что кто-то будет покупать по такой цене? Хотя, — задумалась она, — знаешь, а пожалуй, будут. Да я и сама буду покупать, если будет свежее, как вот это». «Будет свежее, это же рядом. Утром будут собирать, а к обеду она уже будет в лавке. Круглый год. И конкурентов не будет. Других лесных рядом нет, а от рифейских, уральских, гор не довести. Разве что дирижаблями, но если каждый день горят дирижабли за 800 верст, то такая клубника и князю не по карману будет». «Старая верста, чуть больше 2 километров». «А у лесных ты за сколько договорился покупать?» «Именно клубнику договорились по 3 пфеннинга за фунт. Но там не только клубника, они много чего выращивают». «Это что получается?» — мама наморщила нос, пытаясь сосчитать. «Ты будешь продавать в 4 раза дороже?» «6. Расходы там совсем небольшие. Главное — нормального управляющего найти. И ему и думать не надо, надо просто аккуратно выполнять, что положено. В общем, не смотри, что это будет всего лишь фруктовая лавка. Прибыль она даст очень серьезную, пожалуй, сравнимую с небольшим заводом». «Да, похоже на то», — согласилась мама. «Вот только ты забыла один важный момент. Дворянскому совету это очень не понравится. Мы дворяне, а не купцы. Древо чести благородный вроде наизусть учил. Какая тебе лавка, Кенни?» «Так лавку не я буду держать, а баронство Раппин», — пожал я плечами. «А имперскому барону наше древо не указ. Наша семья будет всего лишь оказывать протекцию иностранному торговцу. Все будет по закону, мама, никаких мутных схем. Прибыли в самом деле будет в Раппин уходить». Мама только покрутила головой, то ли в восхищении, то ли в осуждении. «И в кого только ты такой ловкий уродился? Мне бы все это и в голову не пришло, а Борис вообще свои пальцы не мог пересчитать, не сбившись». «В кого, в кого? Покрутилась бы ты пропеллером в наших 90-х, тоже научилась бы пальцы пересчитывать, и не только пальцы». «Что за глупости, мама?» — уклончиво ответил я вопросом на вопрос. «Вот ты мне скажи, в кого я такой уродился». «Да что тут думать», — грустно сказала мать. «В Ольгу, конечно. Ты точно ее внук? Она, наверное, сейчас локти кусает, что от тебя отказалась. Хотя, скорее всего, это все гены бабушки. Вот она-то точно была не промах. У нас, в общем-то, все хватки. Одна я урод в семье.
Скажешь тоже урод, фыркнул я. А прабабушка, может, и не промах была, но, Мартин, ты ее обобрал?
Да, кстати, оживилась мама. Совсем забыла тебе сказать. Неделю назад Мартин перевел мне все бабушкины деньги. Твоя работа?
Ну да, кивнул я. Передавал я ему такое пожелание.
«Пожелание», — усмехнулась мама. «Могу себе представить это пожелание. А еще он в качестве извинения передал в подарок довольно страшненькую вазу, даже не зная, что с ней делать. Выкинуть, что ли? Вон она в углу стоит». В углу действительно стояла светло-коричневая керамическая ваза с простеньким цветочным узором.
«Ты ее, конечно, можешь выкинуть, дело твое», — сказал я, рассмотрев вазу как следует.
«Но я бы посоветовал ее продать, если уж она тебе не нравится. Ваза из срединной династии Тан. И к тому же прекрасно сохранилась за 2000 лет. Не удивлюсь, если она стоит больше, чем все прабабушкины деньги.
«Ты меня временами просто поражаешь, Кенни», — покачала головой мама. «Откуда у тебя такие познания? Я даже не слышала про такую империю, а ты там и династии знаешь».
«Для Штирлица облажаться — дело настолько обычное, что все давно уже привыкли к его парашюту и буденовке. К счастью, папаша Мюллер тоже остался в том мире, так что никто не торопится разоблачать бестолкового попаданца. Никто не задает каверзный вопрос с хитрым ленинским прищуром. А не пришелец ли ты из параллельного мира, мил человек? Это в том мире чуть что так сразу и спросят, уж там-то все начитаны.
Мам, ты мне вот что ответь, перевел я разговор на другое. Я когда с князем договаривался насчет поездки, то вытащил из него разрешение забрать одну целительницу по твоему выбору. Ты забрала?
Нет пока, смутилась мама. Присматриваюсь еще, разговариваю. Это же не так просто. У кого специализация не та, а кто-то переходить не хочет.
Ты лучше не тяни с этим, а то князь своему слову хозяин. Как дал, так и обратно возьмет.
Думаешь? С сомнением посмотрел на меня мама.
Удивлюсь, если не попытается. И у него наверняка получится. Князь у нас ловок. Куда там нам с Ольгой вместе взятым? Вдруг окажется, например, что к тебе идти никто не хочет, а кто мог бы захотеть, те куда-то срочно уехали. А князь руками разведет, мол, извини, я бы с радостью, но никто к тебе не идет, что тут поделаешь. Так что не тяни с этим.
Мама задумалась. Такой вариант она явно не рассматривала. Все же мама у нас и в самом деле не от мира сего, да взять хотя бы моих бабуль Стефу с Ольгой, они бы мгновенно просчитали все варианты.
Повинуясь жесту караульного, машина остановилась, и я опустил стекло, чтобы стражник мог осмотреть салон. Вообще-то стража прекрасно знала мою машину, но я распорядился ни для кого не делать исключений и досматривать в установленном порядке абсолютно весь транспорт. Мне несложно остановиться у заставы. Зато если уж начальник подчиняется общим правилам, то ни у кого из подчиненных и мысли не возникает потребовать к себе особого отношения. Один из стражников заглянул в открытое окошко и, поздоровавшись со мной, быстро осмотрел салон. Я уже собрался было приказать ехать дальше, как мой взгляд упал на сломанный шлагбаум.
«Что у вас такое со шлагбаумом?» — с удивлением спросил я. «Почему сломан?»
«Мокшев ночью побуянил», — с ухмылкой ответил боец. После того, как нам в виде наследства досталась собственность Миши Тверского-Нарябиновой, мы начали постепенно скупать участки в Масляном конце. Когда больше половины участков района оказались в собственности семьи и наших служащих, мы зарегистрировали семейство Орди в качестве ключевого собственника района и заменили городскую стражу своей. Примерно дюжина мутных компаний, имевших резиденции в Масляном, немедленно заявили желание продать свои участки нам. Мотив был вполне понятен. Разного рода сомнительная коммерция требует тишины и приватности, а мы полностью закрыли район, и посторонние могли попасть сюда только по приглашению в сопровождении патруля стражи. Продолжать свою непростую деятельность под внимательным взором семейства Орди они сочли не вполне для себя удобным. Правда, те, кто свои участки продал, вскоре о своей поспешности пожалели. Цена недвижимости в Масляном конце взлетела до небес. Теперь это был не просто дорогой район, а очень дорогой. И вслед за нашими сотрудниками сюда понемногу начали переезжать очень богатые семьи, постепенно вытесняя просто богатых. Возможно, сыграл свою роль возросший авторитет нашего семейства, но, скорее всего, объяснение было гораздо проще. Жители Масляного конца быстро оценили тот факт, что в районе полностью отсутствует преступность, и нет ни малейшей необходимости запирать дверь или беспокоиться о гуляющих на улице детях. Но, как это всегда и бывает, не все обрадовались изменениям.